Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Июльский кризис 1917 года. Что происходило в стране и что стояло за словами «Есть такая партия». Дневники 20 века. Как узнать историю в лицах и сохранить память о наших близких, которые жили 100 лет назад. Александр Иванов и его главная работа «Явление Христа народу». Как создавалось это полотно. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, чьими руками тогда делалась история. Июльский кризис 1917 года — это известное, казалось бы, явление, переломное в каком-то смысле, но известное хотя бы по фразе Ильича «есть такая партия», когда лидер большевиков заявил, что они готовы взять на себя и инициативу, и ответственность, и вообще все бразды правления в стране. Впоследствии историки будут говорить, что большевики власть практически с земли подобрали, когда никто больше не хотел этого делать, но это чуть позже будет. Ну а что это был за кризис июля 1917 года? Узнаем у эксперта, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Кризис налицо был несомненный, и здесь совпало несколько таких векторов негативных в целом для нашей и политической системы, и для социальных отношений, и положения на фронте. Ну, если их перечислять, то, наверное, на первое место уместно поставить поражение, по сути, поражение русских армий в последнем уже июньском наступлении, последнем вот наступлении, которое вели русские войска во время Первой мировой войны, потому что тех целей достичь не удалось, вот, которые были изначально перед русской армией поставлены. Удалось, конечно, продвинуться на несколько километров, там десятки километров вперед, но это был успех частный, и буквально через неделю после вот этого успеха, такого тактического успеха, начинается контрнаступление немецких, австрийских войск, и результаты сводятся на нет, и даже еще хуже делается положение на фронте. С другой стороны, существенно обострились отношения внутри России. Это так называемый украинский кризис, связанный с тем, что Украина, Центральная Рада, заявляет об автономии, пока еще, правда, только не о независимости, а именно об автономии в составе России. Но это уже было определенным предрешением той политической системы будущей, которая должно было бы взять на себя учительное собрание, вот по той логике, которая была после февраля-марта 2017 года. И вследствие вот такого решения об автономии, неожиданного для многих политиков, министры-кадеты, члены Временного правительства уходят в отставку, демонстративную отставку, заявляя о том, что они не согласны вот с такого рода политикой. И тем более, что это решение Украины встретило поддержку со стороны Керенского, тогдашнего еще военного министра, еще не премьера. И, наконец, еще один социальный кризис – это, безусловно, ситуация в столице, в Петрограде, в Кронштадте, рост недовольства временным правительством и попытка явочным порядком осуществить, собственно, тот лозунг, который Ленин выдвинул еще в апреле 1917 года, а именно «Вся власть советам». Но если советы сами власть эту взять не хотят, то тогда, наверное, надо их к этому подтолкнуть. То есть вот такой был лейтмотив тех демонстрантов, солдат. Прежде всего, это были солдаты Петроградского гарнизона частично и матросы Балтфлота. Ну вот все эти факторы, они как бы вот наложились один на другой, и действительно здесь возникла очень серьезная кризисная ситуация. Еще, может быть, один фактор нужно отметить, это бессилие тогдашнего премьера князя Львова, который еще весной 1917 года оказался такой достаточно авторитетной фигурой среди либеральной общественности, в земских кругах. Но вот в июле он просто растерялся, и там, где требовалось от него принятие жестких таких решений для укрепления власти и правительства, он на это пойти не смог.
По поводу князя Львова есть такая точка зрения среди историков. Конечно, в тот момент удержать власть в руках мог бы человек, который мог бы отдать распоряжение о том, что необходимо стрелять в толпу. Князь Львов был не из таких людей. Такими ли были большевики?
Ну, собственно, на тот момент, вот именно на момент начала июля 17 года, большевики тоже не стремились именно к вооруженному такому развитию событий. А поскольку известно, что ЦК большевистской партии категорически заявила о том, что да, необходимо проведение демонстраций, да, пусть эти демонстрации будут вооруженными, что само по себе уже было достаточно необычным явлением даже в условиях революционного Петрограда, но призывать идти на штурм, там, допустим, Мариинского дворца, пока еще не зимнего, на тот момент даже руководство ЦК большевистской партии не решалось. Вот. А что касается, собственно, временного правительства, то да, конечно, здесь нужен был более решительный человек, и это отмечали очень многие на тот момент. Собственно, и не только министры временного правительства, не только те, кто наблюдали за ситуацией со стороны. Но вот интересно, что даже император Николай II записал в своем дневнике, когда узнал об отставке князя Львова и о том, что премьером стал Керенский, а о том, что вот этому человеку, то есть Керенскому, чем больше власти, тем лучше. То есть вот эта тенденция к диктатуре, которая вот вроде бы как способна направить все-таки страну к учредительному собранию, позволит избежать вот каких-то там политических или военных потрясений, вот эта вот идея диктатуры, она оказалась весьма востребованной в то время. И тоже вот, наверное, очень важно это отметить, что в июльских событиях, собственно, те силы, которые противостояли большевикам, это зародыши, ячейки вот тех структур, из которых потом вырастет белое движение. Это и Союз офицеров армии и флота, это Союз георгиевских кавалеров, это Союз казачьих войск, казачество, полки, которые были расположены в Петрограде. Вот, собственно, они-то и остановили эту вооруженную, такую неорганизованную, достаточно анархическую, по сути, своей силу. Вот, потому что, кстати, помимо большевиков, тут еще очень большую роль играли анархисты. И они, вот эта вот среда, именно такие правые достаточно взгляды начинают формироваться. То есть и кадетская партия, начиная с июля 17 года, правеет. То есть запрос на диктатуру здесь был совершенно определенным таким правым сдвигом. Ну а что касается рабочих там солдат, части крестьянства, то здесь, конечно, да, тоже популярность сильной власти, но уже с левыми лозунгами. Естественно, это и вся власть советом, это и фабрики рабочим, земля крестьянам, то есть то, что потом в октябре уже прозвучит в качестве официальной государственной программы.
Как бы вы охарактеризовали основные итоги июльского кризиса, к чему он привел?
Ну, итоги июльского кризиса тоже достаточно противоречивы, на первый взгляд, хотя все-таки здесь мы можем отметить, что власть устояла. Устояла, сохранилась, и, в общем-то, тот курс на учредительное собрание, который был намечен, он продолжался в целом. То есть, грубо говоря, могло быть хуже, но не получилось. И в результат, ну, мы видим формирование нового правительства, также коалиционного, также туда входят представители и кадетов, и левых партий. Мы видим то, что Советы, в ЦИК Советов, прежде всего, заявляет о том, что он поддерживает временное правительство, в данном случае нет раскола. И под воздействием как раз вот этой поддержки Ленин, как известно, отказывается от лозунга «Вся власть советом» временно. Он не говорит о том, что Совет – это плохая власть, он говорит просто о том, что вот эти Советы, вот данный в ЦИК Советов, повел себя предательски, по сути. Вот. Мы видим разоружение вот этих революционных частей в Петрограде, успокоение кронштадтских матросов, мы видим разгром баз анархистов и большевиков в Петрограде, мы видим ну, относительную, конечно, стабилизацию положения на фронте, но эта стабильность очень зыбкая. То есть это основа, может быть, для каких-то более решительных действий, которые, как явно, совершенно, очевидно, совершенно, общество ждет, то есть ожидает от каких-то сил, либо левых, либо правых. И здесь вот как раз в контексте этого такого переломного, наверное, момента, вот в 17-м году, собственно, середина года, да, июль, мы видим, что дальше вектор развития идет уже к Корнилову. Востребованность диктатуры военной с одной стороны, и вектор дальнейшей поливения масс, собственно, идет уже к Ленину. Хотя, опять же, ни в коем случае не стоит забывать, что именно после июльских дней Ленин и часть большевиков были объявлены врагами, были объявлены преступниками, правда, по разным причинам. В случае с Лениным это государственная измена, это шпионаж в пользу Германии, а в случае, допустим, с тем же Троцким или там Рошалем, другими, Раскольниковым, большевиками, которые участвовали в этих событиях, это призывы к насильственному изменению существующего строя. Но в любом случае, вот как большевистский вектор, он здесь терпит поражение. Но он отступает, но он не разгромлен ни в коем случае. То есть здесь как раз вот тоже определенная перегруппировка сил перед, наверное, уже решающим броском к власти.
Спасибо вам. Мы будем продолжать следить за тем, как развивались события в 1917 году. Мне кажется, это очень важно для понимания того, что произошло в итоге в октябре и что сегодня происходит с нами.
Тем более, опять же, вот если говорить об июльских событиях, здесь, наверное, еще один вот такой важный аспект нужно отметить, что без вот этой генеральной репетиции своего рода подготовки к захвату власти, без июльских вот этих событий, наверное, не был бы возможен и октябрь, потому что в октябре Ленин как раз учтет вот эти ошибки, учтет вот тот элемент стихии, анархии, который не позволил большевикам вот действовать более решительно, активно в июле 17 года. Ну и, соответственно, учтя эти ошибки, станет действовать более организованно, более целеустремленно в октябре 17 года.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи. До свидания.
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Только что мы говорили о событиях 1917 года. Эксперты-историки очень помогают нам в этом разбираться. А еще мы для подготовки этих материалов регулярно используем портал прожито.орг. Это сайт, содержащий множество дневниковых записей современников событий 20 века. И это, конечно, уникальная возможность узнать не только атмосферу эпохи, но и то, о чем люди думали и о чем переживали, а что проходило мимо их внимания. При этом очевидно, что думали и переживали разные люди о разных вещах, и, читая их, такие разные дневники, мы получаем такую картину в 3D, объемное изображение. Какие еще возможности дает портал прожито.орг и в чем его уникальность? Поговорим с организатором этого проекта, и на связи с нами Миша Мельниченко, руководитель портала прожито.орг. Добрый вечер, Миша.
Здравствуйте.
Миш, расскажите, пожалуйста, в двух словах, может быть, кто-то не слышал еще о вашем проекте, в чем его суть и зачем вы собираете дневники самых разных людей, современников 20 века?
Прожито — это большая электронная библиотека личных дневников, преимущественно 20 века, но мы последние месяцы стали работать и с 19 веком. Мы создаем большой научный инструмент, в который пытаемся загружать тексты личных дневников, уже опубликованные и еще никогда никем не исследованные. Мы ищем в семьях рукописные дневники, снимаем с них копии, после чего наши волонтеры-редакторы набирают и сверяют этот текст. Мы высылаем этот текст наследникам авторов дневников, чтобы они убрали из этих текстов все слишком личное. И после этого публикуем такого рода тексты у нас на сайте. Мы исходим из принципа, что не бывает неинтересных дневников. Мы ищем дневники не только известных и заметных людей. Вот у нас, конечно же, опубликованы фрагменты из дневников Пришвина, дневник Булгакова, дневник Блока. Но больше нам интересны просто советские люди, дневники которых при иных обстоятельствах, вероятно, не были бы опубликованы на бумаге. В советское время не было каких-то социологических исследований, и нам очень сложно судить по официальным источникам советским, чем же жил советский человек, что его интересовало. Поэтому мы пытаемся собрать вместе тексты людей с максимально разными социальными траекториями. Солдат, медсестер, инженеров, школьников, пенсионеров. Каждый из этих текстов может дождаться своего читателя, своего исследователя. И так мы загрузили уже почти 7 сотен дневников И у нас сотни тысяч дневниковых записей на сайте, с которыми работают ученые и которые может читать любой желающий, заходящий на сайт Прожито. И из этого многоголосия действительно вырастает картина настоящей жизни. И мы как раз получаем возможность во всей этой истории увидеть человека, такого же, как мы сами. И это как раз одна из наших задач – показать важность работы с этими текстами и популяризировать работу с семейной историей, чтобы люди находили у себя такие тетради и через работу с ними понимали, чем жили их прабабушки и прадедушки, и что это были такие же люди, как они сами.
Вот это, кстати, тоже, наверное, очень важный момент, потому что вы сказали, что историки обращаются к вашему порталу, и это понятно. А вот что касается нас, простых смертных, то с какой целью мы могли бы, если, к примеру, речь не идет о таких глобальных событиях, как революция, а, скажем, ну, просто обычная такая обыденная жизнь, что мы там могли бы найти? Может быть, это такой тоже момент встречи действительно с нашими предками, про которых мы знаем так мало?
Да, конечно. Во-первых, всегда с нашей помощью можно найти дневники самых-самых разных людей в очень разных ситуациях. И я знаю, что довольно часто к нам обращаются даже психологи, которые ищут иллюстрации каким-то конкретным жизненным коллизиям и разные способы этих коллизий проживания. И можно найти дневники людей, похожих на вас. Можно найти дневники людей со схожими с траекториями там, ваших бабушек и дедушек. И кроме этого, конечно, самое важное для нас – это поиск рукописей. И мы очень рассчитываем, что наши читатели сами начнут спрашивать у своих родственников, спрашивать у своих знакомых, есть ли что-то похожее в семейных архивах, и сами станут исследователями, сами станут публикаторами. Вот, потому что у нас волонтерский проект, и мы очень рассчитываем на то, что люди, у которых есть час или два свободных в неделю, и которые готовы работать с похожими текстами, будут присоединяться к нашей команде и вместе с нами искать рукописи и набирать, расшифровывать рукописные тексты самых разных времен, и через это тоже вовлекутся в какую-то исследовательскую и публикаторскую деятельность, результат которой очень важен, потому что перед нами невероятный по объему массив источников, которые можно обработать только если за это взяться всем миром. И это общее большое важное дело спасения людей, выхватывания их из небытия и возвращения памяти о них.
Миш, как стать вашим волонтером?
Для этого можно просто зайти к нам на сайт, и там в разделе «Контакты» указан и телефон, и e-mail. И в случае, если у вас есть какие-то рукописные тексты, или вы готовы попробовать себя в этом деле, то вы должны написать нам письмо, и в ответном письме мы пришлем вам правила работы с текстом и разные варианты активности, из которых можно попытаться выбрать то, что вам наиболее всего по душе.
Спасибо. Напомню, на связи с нами был Миша Мельниченко, руководитель портала и целого проекта дневников 20 века, который называется «Прожито.орг». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные публикации, которые здесь появились за последнее время. Курс лекций Ирины Языковой, искусствоведа, кандидат искусствоведения, который посвящен истории русской живописи. И на этот раз предлагаем послушать фрагмент из ее лекции, которая посвящена Александру Иванову и его главному труду «Явление Христа народу».
Фигура Александра Андреевича Иванова для XIX века одна из ключевых, потому что это художник, который, может быть, впервые поставил задачу создать масштабное полотно на евангельскую тему. Евангельская тема для XIX века будет, как ни странно, для светского искусства просто мейнстримом. Этим займутся люди, которые нам казались бы даже далекими от религиозной темы. Александр Иванов задал это направление, открыл путь поисков. Нельзя сказать, что он вообще первый коснулся этой темы, потому что библейские сюжеты были в Академии художеств всегда, ну, на первом счету. Другое дело, что они считались на том же уровне, что вообще мифологические сюжеты. И вот Александр Андреевич Иванов, получив золотую медаль за выпускную картину в Академии художеств, едет в Италию. И в Италии он знакомится с искусством Ренессанса. И его поражает этот масштаб евангельских сюжетов в итальянском искусстве. И он задумывает огромную картину, в которую, как он пишет в письме к отцу и брату, он хотел бы выразить весь смысл Евангелия. Ну, это грандиозная задача. Как можно выразить весь смысл Евангелия в одной картине? Тем не менее, вот этим почти 20 лет был занят Александр Иванов. Он копировал работы старых мастеров, он писал пейзажи итальянские, которые, конечно, как средиземноморские пейзажи, близки к Палестине. Он искал типажи своей картины и так далее, и так далее. Да? Но удивительно, что когда он привез это полотно, над которым, повторяю, он работал почти 20 лет, публика его приняла холодно. И он сам разочаровался в этой картине. Более того, когда Брюлов, с которым они почти одновременно были в Италии, привез свой «Последний день Помпеи», вот тут публика встретила его овациями. А картина Иванова, она оказалась как бы в проигрыше. Почему? Давайте начнем хотя бы с того, что Александр Андреевич Иванов дал своей картине название «Явление Мессии». А сегодня мы знаем эту картину под названием «Явление Христа народу». Почему? Потому что задумал-то Иванов эту картину действительно как явление Мессии, явление Христа, явление, которое должно потрясти весь мир, перевернуть этот мир. И он запечатлел, как подходит на берег Иордана Спаситель, он еще приближается, а Иоанн Креститель уже видит его и показывает народу, собравшемуся на берегу Иордана, того, во имя кого он, собственно говоря, и хочет крестить народ, да, к кому он пролагает пути, к кому он призывает прийти народ, очистившись в водах Иордана. А народ, кто-то видит его, кто-то не видит, кто-то выходит из воды, кто-то занят тем, что он там разбирает свои одежды на берегу реки. И вот эта мощная фигура Иоанна, которую мы видим, и рядом с ним фигура Иоанна Богослова, и рядом с ним фигура самого художника, вот, что образует центр картины. Художник даже вводит себя как свидетеля всех этих событий. И народ, который окружает их, вдруг становится в этой картине главным, вовсе не спаситель. И поэтому народ и окрестил эту картину явлением Христа народу. Народ, как вот таким античным хором, античным рельефом, выстраивающийся на первом плане, почти заслоняет того, о ком, собственно, говорит креститель. Креститель – самая мощная фигура, конечно, в этой картине. Неудача с картиной не умаляет самой картины. До сих пор она привлекает внимание зрителей и в Третьяковской галерее, где она находится. Всегда перед этой картиной толпы. Каждый свою, наверное, выносит из этой картины. Я знаю людей, которые очень религиозно относятся к этой картине. Я знаю искусствоведов, которые считают это провалом в биографии самого Александра Андреевича Иванова, ценят больше его подготовительные эскизы, которых ну, просто тысячи, они действительно показывают мастерство этого художника. Вот. Но навсегда эта картина останется в истории русского искусства как таким грандиозным полотном, равного которому нет.
Это был фрагмент из лекции искусствоведа Ирины Языковой, которая посвящена Александру Иванову, художнику и его главному произведению «Явление Христа народу». Полный цикл лекций можно найти на сайте academia.foma.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И, как я уже говорила, журнал уходит на каникулы, на лето. Надеюсь, оно придет и останется, и в средней полосе тоже. Ну а в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Говорят, на севере России стоит сейчас аномальная жара, а у нас тут в центральном регионе шутят, что весну мы перезимовали, значит, и лето тоже перезимуем. Ну и вспоминается в связи с этим один чудесный фильм, где герой тоже застрял в одном времени года, в зиме. Точнее сказать, даже в одном дне. И это был день сурка. Дурная череда проживания одного и того же дня, из которого герой Билла Мюррея вырвался очень нескоро. И, кстати, он там по фильму тёзка того самого сурка, его тоже зовут Фил. И произошло это с ним, то есть избавление от дня сурка, уже практически чудо, когда он сумел по-настоящему полюбить. Не ради себя, не как потребитель, так сказать, в любви или вообще в человеческих отношениях, а как человек, который действительно хочет свое время тратить на других людей. Он сдвинул себя из центра мира, и оказалось, что жизнь на самом деле прекрасна и наполнена смыслом. У фильма «День сурка» прекрасный саундтрек, и одна из композиций как раз у нас в эфире сейчас звучит. «Почти как быть влюбленным» — Нэт Кинг Коул на радио «Вера».
What a day this has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race, why it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. Of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love.
Светлый вечер. На радио «Вера».